Глава 11. Великий князь Иоанн II Иоаннович. Годы 1353-1359. Все князья российские поехали в Орду узнать, кто будет их главою. А новогородцы особенно послали туда боярина своего Судокова просить хана, чтобы он удостоил сей чести Константина Суздальского, благоразумного и твердого. Вопреки им, Ченебек избрал Иоанна Иоанновича Московского, тихого, миролюбивого и слабого. Еще новый государь не возвратился из Орды, когда юный Олег Рязанский, сын Каратопола, овладев всем княжением своего отца, дерзнул восстать на Московское. Он хотел быть совершенно независимым, хотел также отмстить за убиение в Москве предка его Константина и снова присоединить к Рязани берега Лопасни, где уже давно и бесспорно господствовали Калитины наследники. Сей предлог войны мог казаться отчасти справедливым, но юноша Олег, преждевременно зрелый в пороках жестокого сердца, действовал как будущий достойный союзник Мамаев, жег, грабил и, пленив лопаснинского наместника Иоаннова, не устыдился мучить его телесно. Наконец дал ему свободу, взяв окуп и, заслужив ненависть московитян, хвалился любовью рязанцев, которые, приметив в нем смелость и решительность, в самом деле ожидали от него геройских подвигов. Кроткий Иоанн уклонился от войны с Олегом, довольный освобождением своего наместника, и терпеливо сносил ослушание новогородцев, не хотевших быть ему подчиненными, до самого того времени, как суздальский князь Константин Васильевич, имя любимый, скончался. Тогда уже, не видя достойного соперника для великого князя, они приняли наместников Иоанновых, а Ченебек утвердил Нижний, Городец и Суздаль за сыном Константиновым Андреем, ибо самое ближайшее право наследственное для владетелей российских не имело силы без ханского согласия. Так Иоанн Федорович Стародубский по кончине старшего брата Дмитрия ждал целый год грамоты Ченебековой, без коей он не мог назваться князем сего удела. 1354-1359 годы. Время государей тихих редко бывает спокойно, ибо мягкосердечие их имеет вид слабости, благоприятный для внешних врагов и мятежников внутренних. Ольгерд, выдав дочь свою за Бориса Константиновича Суздальского, брата Андреева, и женив племянника Дмитрия Кореядовича на дочери великого князя, старался, несмотря на то, более и более стеснять Россию. Смоленск и Брянск уже давно зависели некоторым образом от литовского княжения. Как союзник слабый, обыкновенно зависит от сильного. Еще недовольный сим правом, Ольгерд хотел совершенно овладеть ими и взял в плен юного князя Иоанна Васильевича, коего отец получил тогда от хана грамоту на удел брянский. Василий скоро умер, и сей несчастный город, быв долгое время жертвою мятежного безначалия, наконец в 1356 году поддался Литве. Чтобы открыть себе путь к Тверскому и Московскому княжению, Ольгерд занял было своим войском и городок Ржев, но тверетяне и жители Можайска, встревоженные столь опасным намерением, спешили вооружиться и выгнали оттуда литовцев. С другой стороны, Андрей Ольгердович, князь Полоцкий, все еще злобствовал на псковитян, называя их вероломными изменниками. Они также мстили ему за разбой разбоями в его области, предводимые мужественным Евстафием Изборским. Внутри России Муром, Тверь и Новгород страдали от междоусобия. Мы упоминали о князе Юрии Ярославиче Муромском. Родственник его, Феодор Глебович, собрав многочисленную толпу людей в 1355 году, изгнал Юрия, обольстив бояр, и вместе со знатнейшими из них поехал искать милости ханской. Князь Юрий через неделю возвратился в Муром, взял остальных бояр и также отправился к Ченебеку. В Орде был торжественный суд между ими. Феодор превозмог. Хан отдал ему не только княжение, но и самого Юрия, скоро умершего в несчастье. Сим первым и последним раздором князей муромских заключилась их краткая история. Род он их исчез, и столица, как увидим, присоединилась к великому княжению. Вражда между Василием Михайловичем Тверским и племянником его, Всеволодом Александровичем Холмским, не могла быть прекращена ни великим князем, ни митрополитом Алексием, желавшим усовестить их во Владимире, где они для того съезжались в 1357 году. Василий, особенно покровительствуемый Иоанном, угнетал Всеволода к огорчению доброго тверского епископа Феодора, хотевшего даже оставить свою епархию, чтобы не быть свидетелем сей несправедливости. Дядя требовал суда в Орде, узнав, что племянник, остановленный на пути великокняжескими наместниками, проехал туда через Литву, и хан в 1358 году без всякого исследования выдал бедного Всеволода послам Василия, который уже обходился с ним как с невольником, отнимал имение у бояр холмских и налагал тяжкие дани на чернь. В Новигороде был великий мятеж по случаю смены посадника. Мы видели, что и Симеон мало входил в дела тамошнего внутреннего правления. Иоанн еще менее, и народ тем более самовольствовал, не уважая наместников княжеских. Граждане конца славянского, из всех пяти знаменитейшего, вопреки общей воле оставили посадника Андрияна, пришли в доспехах на двор Ярославов, разогнали других граждан невооруженных, даже умертвили некоторых бояр и выбрали Сильвестра на место Андриянова. Софийская сторона хотела отмстить славянской, обе готовились к войне. В таких случаях одна духовная власть еще не теряла прав своих и могла смягчать сердца, ожесточенные злобою. Владыка Моисей, схимник, просьбою народа, изведенной из 20-летнего уединения, чтобы вторично править церковью, и за болезнью принужденной возвратиться в оное, новый архиепископ Алексий, по жребию избранный из ключников софийских, архимандрит Юрьевский, игумены явились среди шумного стана воинского, ибо таковым казался весь город. Старец Моисей, опасностью отечества как бы вызванный уже из гроба, благословлял народ, именуя всех своими любезными детьми духовными, и молил их не проливать крови братьев. Мятеж утих. Самые неистовые с умилением внимали гласу святого отшельника, стоявшего на праге смерти, и не дерзнули быть ослушными. Но справедливость требовала наказать виновников действия насильственного и беззаконного. Села честолюбивого Сильвестра и других вельмож славянского конца были взяты на щит, то есть разорены по определению вечи. Пострадали и невинные, ибо осторожная рассмотрительность не свойственна мятежному суду народному. На место Сильвестра избрали нового посадника, и город успокоился. В самой тихой Москве, незнакомой с бурями гражданского своевольства, открылось дерзкое злодеяние, и дремлющее правительство оставило виновников под завесою тайны. Тысячский столицы именем Алексей Петрович, важнейший из чиновников и, подобно князю, окруженный благородную многочисленную дружиною, был в час заутренне найден мертвый среди городской площади со всеми признаками убиенного, кем неизвестно. Говорили явно, что он имел участь Андрея Боголюбского, и что ближние бояре, подобно Кучковичам, умертвили его вследствие заговора. Народ встревожился, угадывали злодеев, именовали их и требовали суда. В самое то время некоторые из московских вельмож, опасаясь, как вероятно, торжественного обвинения, уехали с семействами в Рязань к Олегу, врагу их государя, и слабый Иоанн, дав время умолкнуть общему негодованию, снова перезвал он их к себе в службу. Даже и церковь российская в Иоанново время представляла зрелище неустройства и соблазна для христиан верных. В год Симеоновой кончины архиепископ новогородский Моисей отправил посольство к греческому царю и к патриарху жаловаться на беззаконное самовластие митрополита. Вероятно, что дело шло о церковных сборах, коими наши митрополиты отягчали духовенство, называя оные учтивым именем даров. Послы, принятые весьма благосклонно, возвратились с дружественными грамотами от императора Иоанна Кантакузина и патриарха Филофея, украшенными золотою печатью, как сказано в летописи. Содержание грамот нам неизвестно, но кажется, что Филофей, как хитрый грек, отделался только ласковыми словами, ибо не хотел ссориться с российскими митрополитами, которые никогда не ездили в Царьград без даров богатых. В знак особенного уважения к святителю Моисею он прислал ему крещатые ризы или полиставрион.